Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Православное радио продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. Наступивший час начнется программой «Русский паломник», после которой прозвучит пасторское слово в неделю 25-ю по Пятидесятнице.
Русский паломник. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Вячеслав Марченко. Дорогие о Христе братья и сестры, сегодня примите как духовный дар архивную запись беседы отца Германа Подмошинского.
Современная Россия.
Отца и Сына и Святого Духа. Идет снег, покрывает вся грязь, и становится на душе легко и весело, тем более, что только что русский паломник побывал на ярмарке, так называемой выставке, православной выставке, которая была недавно, только что закончилась, а и на прошлой неделе была еще одна в охотном ряду, шикарной, красивая, настоящая выставка. Там иконы были, все были представлены, монастыри, разные изделия. И впечатление такое, что клокочет жизнью, духовной жизнью, да, Россия, как бы Святая Русь немножко откликается на то состояние современного православного человека, который находится в неком унынии. Уныние заключается в том, что вокруг видно, как быстро растет и развивается неоязычество. То есть реальность, отрицающая или просто игнорирующая пришествие на землю Господа нашего Иисуса Христа и создавшего 2000 лет христианского расцвета жизни, которая называется «У порога рая». Если почитать жития святых и подвижников благочестия последних времен и новомучеников русских и вообще во всем православном мире, то кажется, что то расцвет, та красота православия, оно, казалось бы, на атакуемость сейчас. И это, конечно, очень печально, и это видно на людях. Если бы человек, русский паломник, появился, скажем, с Луны спустился на Землю, он увидел бы, что Россия, хотя и, безусловно, изменилась и превратилась в такое, ну, тоже новоязыческое такое царство, тем не менее в русском народе есть такая внутренняя тяга к потустороннему миру. И вот человек, который как бы спустился на землю посмотреть, что происходит с Россией, ему покажется следующее. Во-первых, с одной стороны, бушует жизнь, клокочет жизнь, там бизнес, там деньги, на реклама, это все в таком западном духе, который является явлением для человечества, можно сказать, новым, в том смысле, что забивается в голову определенная философия жизни, то есть суета, роскошь, эгоизм и так далее. Безусловно, тут князь мира сего участвует в этом деле. Но в русской душе глубоко сидит такое сознание, что не в силе Бог, а в правде, как сказал святой Александр Невский, как бы образец для современного русского мужчины, воин, который стоял за истину и который смог повернуть историю России на православные рельсы, поставил Россию лицом к Богу, к вечности. И таким образом была спасена Россия. Таких героев много было в России. Недавно вспоминался Фотий Юрьевский в Новгороде. Один человек, который видел духовными глазами, видел, что происходит, что грядет на Россию. И как он, молясь Господу, дерзновенно пришел к государю, императору Александру Первому, и ему как бы открыл глаза. И тот повернулся, как бы повернулся к... Он даже так описывает, после беседы, повернулся к иконам и взял благословение у Фотия. И в душе он переменился. Он решил, потом как выяснилось, он решил, что нужно писать нам не только личный обык покаяния, а всей страной. И пошел, походил по всем монастырям, особенно Валаам и там Андрусовском монастыре. Ездил, молился Богу, каялся и как бы предчувствовал, что Россия может стать вашей великой страной, защитником православия, вселенского православия. А потом, как известно, он снял с себя тайно корону, и оделся в нищенские ризы, пошел в Иерусалим, молился там, каялся и вернулся в Сибирь, как простой старец Федор Кузьмич. Как бы вот изменил ход русской истории, так и теперь. И вот когда ходишь по вот ярмарке, которые представлены там все отрасли, почти все монастыри, все отрасли христианской деятельности православной, там, значит, и церковный бизнес, и в то же самое время там выставка дивных икон, музыки, колоколов. Потому что колокочет жизнь. Интересно, что народ ходит не так праздно, там, значит, бродит, а наоборот, довольно-таки быстрым шагом. У каждого есть определенная цель, все, и замечают все с обеих сторон разные, значит, проявления самодеятельности всех монастырей, приходов и так далее. Интересно, что когда подойдешь к своему видео, например, какое обилие православных фильмов, которые в наше время так необходимы, потому что все привыкли смотреть телевизор, а тут такой огромный выбор. Притом, конечно, не все, может, не обязательно прекрасно сделаны, но в каждой из них какая-то доля истины о России, о прошлом, настоящем и будущем. Конечно, много такого, там есть, которые запугивающие насчет будущности. Но это, конечно, естественно, потому что мы слабые люди, мы всегда волнуемся, трепещем и так далее. Особенно, когда вот подходят женщины, они изливают свои страхи, свои волнения, свои горе. Так даже нельзя пройти мимо спокойно. Они, как бы у них накоплены всякие болезни, всякие страхи. Женщины, это матери, и страждущие своих сыновей, за своих дочерей, явление такое совершенно естественное, и без слез нельзя выслушать их. А сзади, за ними, тихенько стоят мужчины. Некоторые даже со слезами в глазах большей частью в таком состоянии выражения лица у них, ожидающие какой-то внутренней помощи. Они чувствуют, что они ведут, они муж, значит, русский мужчина, он ведет, он голова и семьи, и общества, и он прислушивается, что происходит. И проходит мимо то, значит, там выставка древних икон, современных икон, потом, значит, печатных всяких иконок, редких, святых, красивых, именно такое художественное проявление, так что глаза так и разбегаются от красоты этих иконного искусства. Потом приходит, там, например, хочется что-то поесть, попить кофе, чай, и там есть, например, значит, отдел православных кафе, там пирожки, как бы такая живая струя. Дальше идет колокола, а потом паникадилы, свечи, мед, по дереву резьба, художественная, красивая, довольно все доступно, с такой любовью, выдержанным вкусом. Потом, конечно, журнал «Русский паломник» там есть, который очень популярный, народ со всех сторон брал этот журнал. Он был издан в Петербурге в 1885 году и как бы возобновился и отражает, что происходит сейчас. Потом очень интересный отдел самых детских игрушек, детских кино, детских игр таких. Свечи, представлены все разные монастыри, подходите выше, там иконы, книги Феофана Затворника. Феофан Затворник — это живое явление. То есть не то, что он когда-то там 100 лет тому назад жил, а интересно, что у него были ученики. И вот мы знаем, что у него Феофана Затворника, хотя он лично его не знал, он был в переписке, имел духовных сыновей, один из них был Феофан Полтавский, который потом оказался за рубежом, и у него были духовные сыновья. Один из них был Аверкий, известный оратор нашего времени, большой, так можно сказать, печальник за Россию. И другой ученик его был Екатериник и Асаф Скородумов, который был епископ в Канаде и умер в Аргентине, тоже носитель духа православного, создал три скита, которые один из них во всю пору существует и полон женщин, большинство канадок. Потом у них были дальше другие ученики, которые даже некоторые даже сейчас живы из-за владыки Аверкия. Потом, например, это вопрос. Часто так кажется, что нету, казалось бы, потеряна преемственность. Как бы традиция, иногда думаешь, вот и кончилось. Умирает, вот скажем, отец Алексей, что на Моросейке там лежит, в Николаевской церкви. Вот он умер, сынок его тоже был замучен, коммунист, и все кончено. Да нет. Живы еще кое-кто, кто его как бы его духом дышит. А обсинские старцы, например, вот я сам лично имел контакт с людьми, которые были духовными чадами старцев Анатолия младшего Потапова, обсинского старца, даже Нектария обсинского, который был ученик отец Адриан, епископ Нектарий. И другие. А нет, это живая традиция. Часто так люди говорят, знаете, все ушло, традиция закончена, как будто то, что мы начинаем сейчас, возобновляем храм и так далее. Казалось бы, что такое заново, что были такие руины, коммунизм разрушился, монастыри из руин, значит, как бы новая плеяда, новые люди поднимаются и начинают строить не имея как этих самых корней, как бы так вот заново, что это чужие люди, чужая земля. Это неправда. Русской земле кроется Святая Русь. В них же жилах струится кровь Святой Руси. Они носители нее. Пускай, может, сейчас это все как будто что-то скрыто, но тем не менее это есть. И самое главное, что когда вот в этом самом вот, на ярмарке ходишь и смотришь, что происходит, как обновляются монастыри, и как они распространяются, может, не очень-то эффектно, в том смысле, что нет может, каких-нибудь великих новых старцев и так далее. Но это не важно. Важно, что они открываются, и Господь может вдохновить новые силы. Например, такую вещь хочется сказать. Сидел я там и думал, что как тут быть? Женщины приходят и изливают свою печаль и скорбь. Конечно, очень печально, но это естественно. Каждому хочется сказать такое, хочется поделиться. А мужчины так редко стоят сзади. Но сила в них ощущается. Как это чувствуется? Это чувствуется, как говорится так, копни. И вот подойдет человек, спросишь что-нибудь, и вдруг ощущается, во-первых, появляется улыбка. Да, это был такой печальный взор, такой потухший глаз. А вдруг появляется улыбка, и там такая, как будто огонек, чук, и зажегся. И вот этот огонек, оказывается, очень даже не только дремал, а горел, только не было видно, не было, никто не вызвал. И вот когда одна душа встречает другую, огонек зажигается, и тогда появляется так называемая творческая сила. То есть появляются идеи, образы, которые помогают совершать некие творческие предприятия, которые необходимы для России, необходимы для поднятия духа в молодом поколении. Интересно, что на этих ярмарках тоже масса молодежи ходит. Девицы ходят с таким, одеты очень, очень прилично, с таким, можно сказать, таким радостным настроением. А молодые люди, безусловно, это будущие пастыри, эти самые семинаристы и так далее, они с думой на глазах. Видно, как они не только смотрят, что перед ними, а они так как бы подсчитывают, как это привести в реальность, как себя включить в этот поток жизни, который в этих маленьких лапчоночках явно проявляется. Как бы как использовать это для того, чтобы из тебя выросла энергия, которая могла бы принести плод. Как бы как выйти из этих окопов страха, который сейчас, можно сказать, очень сильно овладел нашим русским обществом.
В эфире программа «Русский паломник». Вы слушаете архивную запись беседы игумена Германа Подмошинского.
Интересно, что многие, я часто повторял, многие не замечают, что сейчас верующие христиане и вообще народ, который ищет духовной жизни, во всем мире, там, во Франции, в Новой Зеландии, там, в Канаде, Америке, Южной Америке, и люди, которые разочарованы в католицизме, разочарованы в современном таком религиозном свистоплясе, они ищут чего-то. И многие находят православие. И они прислушиваются, что происходит в России. Об этом я часто говорю, люди говорят, думающие говорят, что современный человек, который истрадался от безбожия, которого душа можно сказать, замирала от отсутствия проявлений христианской православной творческой силы, они смотрят на Россию с огромной надеждой. Может, это не совсем так ясно выражено, но из моего опыта в Америке это явствует, что люди, имеющие какое-то внутреннее стремление к духовности, всякие даже New Age и там протестанты, они стремятся к чему-то подлинному. Вот один из них был отец Серафим, который такой Роуз, такой человек, который молодой американец, бросил все, чтобы приобрести вот эту самую духовную жемчужину евангельскую, то есть православие. И вот они ищут и с надеждой смотрят на Россию. Сейчас даже издается в Америке журнал, называется «Путь Эммаусу», который описывает по-английски американцев или всем на английском языке большая часть о том, что происходит в России. Там всякие интервью с людьми, которые так или иначе проявляют такой деятельный интерес, живой интерес к православию, русскому православию. И, конечно, что очень важно, черпают энергию, силы из почитания новых мучеников. Ведь новомученики – это есть семя христианства. То есть оно в себе содержит такую энергию, творческую энергию, чтобы создать общество, основанное на правде Божьей, на 10 заповедях, на проявление подходов или приобретения потусторонней жизни. То есть то, что было через святых явлено роду человеческому, оно действительно, его можно приобрести. Почитайте Симеона Богослова, и там Григория Синаита, и других, на братолюбие, там открываются ключи, как приобрести сознание, что мы не только тут на земле православные христиане, что мы, скажем, благочестиво живем, но есть у нас есть ключ, который открывает потусторонний мир. И живя тут, на земле, мы уже ощущаем Царство Небесное. Преподобный Серафим был хорошим примером. Интересно тоже святитель Тихозадонский, он, есть записи его келейников. Из него это видно, как он переживал, как он страдал, видя, что будет с Россией, он прозорливый был, и как, и что сделать. Он сидел, иногда падал на землю, сделал поклон, у него было келье огромное распятие. Он слезы лил, и потом писал, значит, диктовал и писал для будущности. Вот одна из книг, которая очень, мне кажется, сейчас нужна, она называется «Об истинном христианстве». Это как иметь, это нравственное богословие, как иметь такое настроение, чтобы где бы мы ни были, мы были бы во Христе как бы одной ногой в том грядущем мире. То есть в мире, духовном мире, который сейчас только намеки, как апостол Павел говорит, через стекло неясное, а потом раскроется. И вот страдавшиеся, скажем, там и протестанты, и всякие хиппи и так далее, они с надеждой смотрят на Россию, изучают новых мучеников, которые, к сожалению, наши русские мало делятся с народом от новых мучеников. Вот из Бутова на полигон, такой музей там хороший, а других мало. А ведь в каждой семье было по несколько людей, жертв коммунистического террора. И как-то не записывают это, не дают. То есть мало. Сейчас нужно создать такие музеи, такие центры. Вот, скажем, в Германии, когда вы будете... Или там есть такие большие плакаты, не видя, чтобы никогда не повторилось то, что было с евреями в Германии. И там было только говорят, 4 или 6 миллионов пострадали. То это очень превышено. А в русских было 100 миллионов невинных людей. Самоучный подсчет 58 года было 60 миллионов без жертв войны. Посмотрите, какие эти карты России показаны, где сколько было лагерей. То есть это рабство, ГУЛАГ, это самое настоящее рабство. Люди сидели как рабы. И это как-то забыто. Люди это не видели. Не то, что нужно помнить это, чтобы как бы иметь ненависть такой же прошлого. Нет. Чтобы знать, где правда. Чтобы люди знали, что было заплачено такой большой ценой то, что сейчас мы начинаем видеть. И вот такие, как эти самые ярушки, это маленький показатель, как клокочет духовная жизнь активная, то есть не на словах только, а на деле. Когда вы идете и смотрите эти самые изделия, или там мед продается, это все труды верующих православных христиан, которые бьются, до чего-то достигают. Я еще не говорю насчет школ, потом этих самых приютов, там собирают деньги на приюты и так далее. Ведь это святое дело, проявление, то, что я видел недавно на этих девушках, это огромное, огромное значение для будущей России. И как необходимо, чтобы об этом говорили, писали, конечно, слава Богу, на радио говорят, печатают объявления, то хорошо, слава Богу. Хотелось бы, чтобы было более доступно тем, которые не тем людям, которые не были отвращены, они были от церкви, от православия и так далее, как бы их заинтересовать. И поэтому существуют, значит, эти фильмы, которые показывают. Говорят, тут в Екатеринбурге теперь огромная станция этих самых телевизионная будет, передача будет чуть не 24 часа в день, в сутки, такие, что были в Москве. И потом фильмов там сейчас много, много замечательных фильмов есть. Нужно пускать, пустить в воздух. То есть я хочу сказать, что сейчас прекрасное время. Там я на глазах воочию видел, как русский, Россия восстает. Нечего нам трястись и волноваться. И вот я ходил и там смотрю, бедные женщины, убитые горем там разные. Все эти, конечно, такой семейный нрав и так далее, это, конечно, очень тяжело и так далее. Но ведь есть же Евангелие, есть же источник, когда можно почерпнуть смысл всех этих страданий, смысл нашей жизни на земле. Ведь там же все открыто, все написано, сейчас все доступно. Не все, многие читают псалтырь, и даже читают и не знают, трудно понять, наверное, по-славянски. А Евангелие не так часто. Нужно, безусловно, как-то проповедовать, чтобы люди читали Евангелие, чтобы проникались образом Иисуса Христа. То есть жили тем образом, который был запечатлен благодаря апостолам, живой наш Иисус Христос. Вот как бы жить им. И тогда Иисусу молитву, которую, безусловно, все должны их можно чаще повторять, она становилась частью нашего дыхания, нашей жизни. Потом надо еще сказать, что пока у нас есть такая возможность, конечно, Бог знает, что будет дальше. В том смысле, что, как владыка Веркий и Феофан Полтавский говорили, что, значит, эта самая тьма грядет на весь мир, безусловно, но мы не можем только так думать и сидеть как бы в окопах. Мы должны вдохновиться образом новых мучеников, подвигом новых мучеников, вдохновиться и вылезти из окопов, то есть вылезти из такого состояния рабов страха, когда мы сидим парализованно, ничего не можем делать. Это неправда. Мы можем делать. И вот это на ярмарке видно. Люди делают, люди трудятся, люди бьются, достигают. И интересно, что строятся храмы, возобновляются монастыри. Вот я сейчас проезжал мимо Пскова, там маленький город, остров. В прошлом году одни руины были, а сейчас новая церковь построена, из руин и поправляется эта руина, и, наверное, через несколько месяцев уже к Руси там будет новый храм стоять. Значит, и там сколько народ, там совершенно горсточка маленьких этих монахинь, даже послушниц, еще даже не монахинь. И творится такое Божье дело, живое. Конечно, оно все может превратиться в такой, вроде колхозы. Почему? Потому что очень часто духовная жизнь заменяется такими внешними обрядами, такое обрядоверие. Это, безусловно, есть в русском народе. Против этого воевал Петр I. И, конечно, по делам уже такое старообрядчество появилось. И потом, конечно, сам Ленин использовал это. Такая узость, есть такой элемент узости, обрядоверия, безусловно. Мы немножко должны все-таки осознательно относиться к всему. То есть, имея евангельский образ, сам Иисус Христос должен быть в наших сердцах. И не бояться. Тут говорят, что страх, значит, мы должны иметь страх. Конечно, страх перед Господом Богом, то есть иметь любовь, которая не хочет оскорбить Бога. Такой страх. Но нужно, безусловно, бороться с таким ощущением, что вокруг одни враги, они нас победят, мы никуда не годимся, мы должны искать окопы, лезть там, сидеть, и как только нос высунем, сразу нас застреляют, значит, эти самые... Стрельба начнется, и мы должны продолжать. Нет, нужно встать. Не каждый во время битвы, не каждый убивается. Владыка Иоанн Сан-Франциский Максимович говорил, что есть фраза такая, не один в поле не воин. Он говорит, нет, в наше время каждый человек есть воин. Хотя он остается совершенно один, он все равно воин. Он стоит за истину. Не в силе Бога, в правде, что он должен стоять за правду. В этом, безусловно, есть такое необходимое для нашего времени учение. Мы должны смело смотреть жизни в глаза. Потом мне как-то недавно один молодой человек сказал, я ему подарил закон Божий. Он не читал это. Посмотрел и говорит, вы знаете... Я теперь понял. Оказывается, сатана совершенно не имеет такой силы. Ведь он же тоже был создан Богом, как ангел. Он только маленькое явление, а Бог везде. Значит, ему открылось, что Бог везде. Нас ставит, в наше время сейчас ставит Бог, и против него с такой же силой ведь сатана. Неправда. Бог не хочет, если не хочет, то этого беса может в любой момент снять. Но он, оказывается, нам нужен, для того, чтобы мы вырабатывали в себе такое внутреннее и внешнее стояние за правду. Мы должны быть героями духа. И вот русский человек, особенно если почитаешь жития святых, какие великие были герои, герои духа. Как они, как прекрасно вся эта наша северная Фиваида, как эти монахи или пустые уходили в леса, как они там жили, были, как они покоряли дичь и дебри, и строили огромные монастыри. Вот когда кто-нибудь посещает Соловки, удивительно, как это монахи строили такие огромными глыбами, огромные здания, ограду. Какие гениальные были эти самые инженеры, чтобы построить такую штуку, в таком страшном северном климате. Кто-то один американец мне сказал, скажите, пожалуйста, почему же они туда лезли, такой холод, такую дичь? А другой говорит, да для того, чтобы жизнь, чтобы доказать самим себе, что человек покоряет природу. То есть духовная сторона покоряет природу. То есть они лезли туда, в эти самые дебри, чтобы жить там с Богом. Приобретали в этой глуши Бога, чтобы никто не мешал. Зосима Савватий, только подумать, если кто читал житие Герман, Зосима Савватий, Соловецкий, как они туда поехали, значит, приплыли туда, ведь ничего же не было. и как они все создали это, каким подвигом, и значит, какое вдохновение горело в их сердцах. Это наши русские герои. Какая духовная красота в этих самых героях. И как мало люди знают. Я как-то спрашивал по улице, ходил, не слышали, да не слыхали, если ты не слыхали при одном Серафиме за всеми совать. Как будто совершенно новый плен. То есть их не обучают. В воздух не пускаются эти геройства и ценности нашей Святой Руси. Это печально. И это результат того, что мы сидим в окопах, боимся. И вот когда я сидел, ходил там по этой выставке и смотрел народ, и вижу живая Святая Русь. Эти плачущие мироносицы, эти женщины, которые как-то выживают. Самые трудные положения. Ведь сейчас такая беднота, что в Москве тут хорошо, а приезжайте в какую-нибудь Кострому или там Ордатов, или это, какие нищие, какие бедненькие люди там находятся. И как безжалостно те, которые имеют деньги, не помогают им. Все это говорили, как трудно попасть в больницу, какие цены поднимаются, как они все выживают, это ужасно. Тем не менее, у них пылает такой огонек. А мужчины стоят сзади, все видят, все на ус наматывают. И такое впечатление, что они все складывают в свое сердце. И придет момент, когда они поднимут голову, расширят свои плечи, и как герои, и как богатыри, покажут всему миру, где правда, что наше святое православие исконное, не испорченное, не обновленное, как в смысле обновленцы, а традиционное. Подумайте, какое счастье сейчас в России. Мы все по старой календарю, то есть мы не новостильники, говорят, какие-то архиереи говорят, что это не важно, что это новости или сад. Ну как не важно? Сколько крови было пролито? Какой трагизм был на Влааме, какой опыт страданий был в Влааме в 30-е, 20-е, 30-е годы. Как мучились наши герои влаамские старцы. Их нужно воспеть полностью. Их нужно преподнести всему миру. Мы стараемся, конечно, сделать. Всему миру, какие большие герои стояли за старый стиль. Многие стояли за старую орфографию. Теперь ученые приходят к заключению, как правильно, как хорошо иметь в виду старую орфографию. Или потом сейчас на Западе, в Греции, идет огромная война. Сейчас она немножко успокоилась. Новостильники заставляли старостильников. Ведь подумайте, все эти старцы, которые сейчас воспевают, там, Паисий, Иосиф и так далее, ведь они все были старостильники, они все были герои, защищали старый стиль. Сейчас это специально умалчивают. Как будто они согласны были, совсем нет. Вот Паисия, замечательного старца Афонского, к которому я ходил, его старец был русский, отец Тихон, который все, как бы, всю свою любовь, всю свою святую русскость передал этому самому Паисию, греку, который был его кирейник. Это старость, что и вдохновляло, вот такое стояние в истине, стояние в такое даже, казалось бы, не такое догматически неважное явление, как старый стиль, а тем не менее они стояли, и вот видите, какие добрые результаты были от этого стояния. Но это не просто упрямство, хотя архиепископ Иоанна часто называли упрямым, а он просто стоял за истину. Вот это стояние, это упрямое стояние, оно Богу угодно, потому что оно вдохновляет в стоянии на тех принципах, которые необходимы для того, чтобы Царство Небесное открылось каждому верующему человеку, открылось и могли бы безболезненно войти в Царство Небесное. Аминь.
Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Францисского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Звучит слово Самвона. У микрофона протоиерей Александр Шургунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы вступаем в рождественский пост. В течение 6 недель постом и молитвою, Словом Божиим, мы будем укреплять себя, приближаясь к Рождеству Христову, пока не откроется нам тайна воплощения Божия, пока мы не узнаем силу Его милосердия, обращенную к каждому человеку. Дай Бог, чтобы открылось нам на новой глубине, что есть Бог наш, что это знание – самая великая радость для человека, это знание – приобщение Богу, тому, что Бог стал человеком. И в свете этого знания определяется вся остальная наша жизнь. Заранее скажем, что наш пост должен определяться не просто ограничениями в пище, хотя мы должны проявить, исполнить предписанное Церковью воздержание. Пост – это ответная благодарная любовь к Господу, из которой исходит желание все сделать, чтобы эту любовь не потерять. А если она ушла от нас, если нет у нас благодати, если мы пустые стоим среди божественной литургии, то надо задуматься, что нам делать, чтобы вернуть ее, и ничего не пожалеть для этого. И научиться быть внимательными не только ко всем своим поступкам, но и ко всем своим словам, ко всему, что с нами происходит, чтобы быть со Христом, чтобы следовать за Ним, чтобы слушать Слово Его. В течение поста Церковь предупреждает нас, что без этого поста не бывает. Мы будем читать книги Ветхого Завета, пророчества, которые говорят о грядущем пришествии Христовом, Евангелие, все Евангелия. И мы должны помнить о том, что чтение Слова Божия само по себе еще не бывает спасительным, как рассказывается нам в сегодняшней притче о добром самарянине. Законник, человек, искушенный в Писании, богослов, приступает ко Христу и спрашивает Его: «Учитель, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Какие заповеди должен я соблюсти?» И Господь спрашивает его в свою очередь, что говорит об этом Писание. Мы должны обращаться к Писанию, когда мы ищем ответы на самые главные вопросы нашей жизни, когда у нас скорби и недоумение, когда уныние, мы должны спрашивать, что говорит об этом Писание, чтобы разрешить все, что не ясно нам. Этот человек, законник, говорит: «Возлюбишь и Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею мыслью твоею, всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя». Слова Священного Писания знает законник, но Господь спрашивает не только о том, знает ли он их. Он спрашивает, как очтешь их, как читаешь их. То есть, как ты их понимаешь? Эти слова знали все законники, точно так же, как мы все знаем эти слова. Все их читали, все их знали наизусть, и никто не воспринимал духа и смысла этих слов. Дальше выясняется, что этот законник, желая оправдать себя, говорит: «А кто есть ближний мой?» Он знает слова Божии, знает заповедь о любви, но не знает, кто является его ближним. Тем самым он обнаруживает, что эта заповедь о любви на самом деле ему неизвестна. Он не знает, кому должна быть обращена его любовь. Эта любовь не проявилась в его жизни. Точно так же богатый юноша в другой притче спрашивает: «Что мне делать, чтобы достигнуть жизни вечной?» Господь говорит ему: «Знаешь заповеди: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, почитай отца твоего и матерь». И тот говорит: «Все это я соблюл от юности моей». «Тогда оставь все, — говорит Христос, — и следуй за мной». И обнаруживается, что этот богатый юноша тех заповедей на самом деле не соблюдал, потому что все они говорят о той же самой любви к Богу и к человеку. Только Духом Святым, только даром Христовым, который открывается сердцу покаянному, смиренному, чистому, сокрушенному, ищущему Бога, алчущему и жаждущему правды, открывается смысл слов Христовых, этой вечной заповеди Господней. И открывается содержание этой притчи, которая предельно проста, ясна каждому человеку без исключения. Нет, наверное, ни одного человека на свете, который не мог бы понимать этой притчи. Однако духовные глубины ее не могут быть постигнуты простым умом. Святые отцы, которые жизнью своей исполнили Евангелие и потому познали глубину его, объясняют нам, что этот человек, избитый разбойниками и ограбленный ими, есть Адам и весь род человеческий, все люди без исключения. И путь из Иерусалима в Иерихон есть путь, которым идет все человечество, обманутое сатаной. Из небесных обителей, из тех селений, где Бог и ангелы, из Иерусалима в Иерихон, в долину слез и смерти, путь всех нас. Разбойники — это злые бесы, которые ограбили, грабят, раздевают, лишая одежды благодати Господней всех людей, ранят смертельно души грехом, различными пороками. Каждый человек в отчаянии лежит израненный у дороги жизни, и он не может на самом деле духовно двинуться ни вперед, ни назад. Таково его состояние. А левит и священник — это пророк Моисей, который дает закон, жизнь по правде, по совести, и все другие великие пророки, которые ищут спасения этой правды. Но ни закон, ни пророки не могут дать исцеление человеку. Они могут только пройти рядом и мимо, подойти совсем близко к раненому человеку, посмотреть на него и идти дальше. Только самарянин, который есть Христос, может на самом деле спасти его. Между прочим, самарянин — это же язычник, грешник, потому что Христос отождествляет себя со всеми грешниками, со всеми погибающими людьми. Как он жалился над этим человеком, так исполняется он жалости каждому человеку. Как ответ на вопрос в Евангелии от Матфея, который мы слышали сегодня: «С мытарями и грешниками почто учитель ваш яст и пиет, потому что не имеют здоровые нужды во враче, но больные, раненые и умирающие». Господь совершает до конца этот путь сострадания и милосердия. Самарянин не просто перевязывает раны раненому, избитому до полусмерти человеку и оставляет на дороге. какая бы польза была от этого. Он не просто его сажает на своего осла и привозит в гостиницу. Тоже мало было бы пользы от этого, потому что хозяин гостиницы мог бы сказать, что он не будет содержать в своей гостинице неизвестно кого. У него нет для этого средств. Он мог просто не принять или потом принять и выбросить этого раненого из своей гостиницы, потому самарянин оплачивает все за него. Очевидно, это самое большое, что может совершить и совершил бы всякий другой человек, но самарянин не удовлетворяется этим. Он говорит, что он обязательно возвратится, чтобы посмотреть, что происходит с этим раненым человеком, и что он заплатит все, что истратит хозяин гостиницы, сверх того, что он дал ему. Такое милосердие проявляет не брат по отношению к брату, а самарянин по отношению к еврею, то есть враг по отношению к врагу. Вы видали когда-нибудь что-нибудь подобное? Как это понять? Господь являет нам полноту милосердия, то, что превосходит всякое человеческое понимание, то, что на самом деле является божественным небесным милосердием, которое принес Христос на землю и которое обращено каждому человеку без исключения. И такому милосердию должны научиться все люди. Что означает, говорят святые отцы, возливание на раны самарянином вина и елея? Апокалипсис говорит: «Вина и елея не повреждай». Когда наступит время погибели и разрушения всего, вина и елея не повреждай. Дух Святой открывает нам, что это есть милосердие Божие, любовь Христова, которые, что бы ни происходило в мире, не могут быть повреждены, поколеблемы, они всегда до конца земного пути обращены к человеку. И эти два серебряника, которые дает хозяину гостиницы самарянин, по толкованию святых отцов есть Ветхий и Новый Завет. Слово Божие, которым нужно питать правдой и милосердием душу человеческую и исцелять ее. А некоторые говорят, что это есть божественная человеческая природа Бога, ставшего человеком, и здесь тайна Его воплощения, которая касается каждого человека. И это пречистое Его тело и кровь, которыми и питается, обретая пищу бессмертия, всякая душа человеческая, спасенная Господом. И гостиница есть Церковь Божия, Церковь Христова, Церковь соборная и апостольская, где Господь и где апостолы и все, кто исполняет их служение на протяжении всех веков, все отцы и учители Церкви, все священнослужители, о которых притча не говорит ничего. Мы слышим только об этом добром самарянине, потому что он все один делает, никто не помогает ему. Но когда происходит отшествие этого самарянина отсюда, когда Господь покидает нашу землю, Он вручает все свои сокровища своей Церкви и поручает ей всех раненых на земле людей. Церковь Христова получила два сокровища от Господа, и Господь говорит, что когда Он возвратится, когда Он придет во втором Своем и славном пришествии, то Он воздаст, заплатит все, если мы истратим больше, чем Он нам дал, если только мы способны истратить больше. И Господь испытывает Свою Церковь, спрашивает всех нас, исполняем ли мы служение, к которому Он призвал нас. Это относится не только к священнослужителям, но ко всем принявшим дар родства со Христом, ко всем христианам. Перевязываем ли мы раны людей, которые страдают в этом мире? Помним ли мы о том, что Господь говорит о ранах души, которые больше, чем любые страдания телесные? Не бойтесь убивающих тело, а души не могущих повредить. Бойтесь того, кто по убиению душу может вергнуть в гиену? Видим ли мы сегодня на каждом шагу страдания людей, которых Господь посылает нам с тем, чтобы напомнить, ради чего Он сподобил нас вступить с Ним в родство? Видим ли мы растление, которое сегодня уничтожает духовно и нравственно и физически наш народ, в особенности детей, о которых Христос говорит, чтобы мы не препятствовали им приходить к Нему? Церковь ответственна за то, что она получила от Господа. Святые отцы постоянно размышляют о тайне того, что время начаться суду с Дома Божия. Господь предупреждает о том, что надо прийти в мир соблазном, но горе тому, через кого соблазн приходит. Святитель Николай Велимирович говорит в связи с этим, что нет большего соблазна, чем равнодушие церкви к страданиям и гибели других людей. Нет большего соблазна для всего мира. Это даже больший соблазн, чем тот грех, то сатанинское растление, которое окружает нас. Мы призываемся сегодня понять, почему Христос говорит этому законнику-богослову, то есть всем нам, знающим то же, что и он знает, и вдруг понявшим, что на самом деле этого совсем недостаточно, ни священник, ни левит не оказались ближними по отношению к раненому человеку, а близким к нему оказался этот самарянин. «Иди, и ты поступай так же». То есть заповедь о любви к Богу и к человеку, самая главная заповедь, может стать для нас идолом, золотым тельцом. Да простит нас Господь, когда мы поклоняемся ей и в то же время пальцем не хотим пошевелить, чтобы исполнить ее на деле. «Иди и поступай так же», — говорит Господь человеку, который приступил к нему, искушая его. А что значит искушая? Чтобы погубить его, как все книжники и фарисеи, которые хотят уловить его на слове, чтобы предать его смерти, так они приступают к нему. Одно отвлеченное знание в суд и осуждение нам, тем, кто сподобляется вступить в родство с Богом и со всеми людьми, через тот единственный дар милосердия, который делает нас близкими к Богу и другим людям. Господь наш, Иисус Христос, кровью Своею и Духом Святым открыл нам этот дар, чтобы мы узнали через Него, через эту благодать, через Его любовь, через Его милосердие, как милостив к нам Господь и как дорог, как близок к нам каждый человек без исключения. Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.